После успокоившей его беседы о Дронове у Клима явилось желание делать для Риты, возможно, чаще приятное ей, но ей были приятны только солодовые на меду пряники и поцелуи, иногда утомлявшие его. И уже был день, когда ее понукающее приглашение, ну, в постельку, вдруг вызвало у него темное раздражение, какую-то непонятную обиду. Он почти сердито стал спрашивать ее, почему она не читает книг, не ходит в театр, не знает ничего лучше постельки. Но Рита, видимо, не уловив его тона, спросила, спокойно расплетая волосы, а куда иначе жизнь девать? Подумайте-ка. И некуда. Затем рассказала, что в театр она ходит. Если там играют веселые комедии, водевили, драмов я не люблю. В церковь хожу к Успенью, там хор лучше соборного. Порою Клим, усталый и чувствуя недовольство собою, осторожно размышлял. Вот это и есть любовь. Почему-то невозможно было согласиться, что Лидия Воравка создана для такой любви. И трудно было представить, что только эта любовь лежит в основе прочитанных им романов, стихов, в корне мучений Макарова, который становился все печальнее, меньше пил и говорить стал меньше, да и свистел тише. Потом для Клима наступили дни, когда он после свидания с Маргаритой чувствовал себя настолько опустошенным, отупевшим, что это пугало его. Тогда он принуждал себя идти к источникам мудрости, к Томилину или во флигель. С Томилиным что-то случилось. Он переоделся в цветные рубашки, фантазии, носил вместо галстука шнур с кистями, серый пиджак и какие-то сиреневого цвета очень широкие брюки. Все это казалось на теле его чужим и еще более оттеняло огненную рыжеватость постриженных волос, которые над ушами торчали горизонтально и дыбились над его белым лбом. Особенно заметны были запонки на обшлагах, большие, тяжелые лунные серпики. Говорил Томилин громче, но как будто менее уверенно, часто делал паузы и, поглядывая в рукав пиджака, вертел запонки. И как будто у Томилина вместе с костюмом явились новые мысли. Клим ощущал, что мысли эти даже пугают его своей грубой обнаженностью, которую можно было понять как бесстрашие и как бесстыдство. Иногда эти голые мысли Клим представлял себе в форме клочьев едкого дыма, обрывков облаков. Они расползаются в теплом воздухе тесной комнаты и серой, грязноватой пылью покрывают книги, стены, стекла окна и самого мыслителя. Взвешивая на ладони один из пяти огромных томов Мориса Карьера «Искусство в связи с общим развитием культуры», он говорил, «Некий итальянец утверждает, что гениальность — одна из форм безумия. Возможно. Вообще людей с преувеличенными способностями трудно признать нормальными людьми. Возьмем обжор, сладострастников и мыслителей. Да, и мыслителей. Вполне допустимо, что чрезмерно развитый мозг есть такое же уродство, как расширенный желудок или непомерно большой фалос. Тогда мы увидим нечто общее между Гаргантюа, Дон Жуаном и философом Иммануилом Кантом». Это сопоставление понравилось Климу, как всегда нравились ему упрощающие мысли. Он заметил, что и сам Томилин удивлен своим открытием, видимо, случайно. Швырнув тяжелую книгу на койку, он шевелил бровями, глядя в окно, закинул руки за шею под свой плоский затылок. — Да, — сказал он, мигнув, — я должен идти вниз чай пить. Все чаще и как-то угрюмо Томилин стал говорить о женщинах, о женском, и порою это у него выходило скандально. Так, когда во флигеле писатель Катин горячо утверждал, что красота — это правда, Рыжий сказал своим обычным тоном человека, который точно знает подлинное лицо истины. «Нет, красота именно неправда. Она вся насквозь выдумана человеком для самоутешения, так же, как милосердие и еще многое. А природа, а красота форм в природе. Возьмите Геккеля!» — победоносно кричал писатель. В ответ ему поползли равнодушные слова. «Природа — хаотическое собрание различных безобразий и уродств. Цветы!» — не сдавался писатель. «В природе нет таких роз и тюльпанов, какие созданы людьми Англии, Франции, Голландии». Спор становился все раздраженнее, сердитее, и чем более возвышались голоса несогласных, тем более упрямо, угрюмо, — говорил Томилин. Наконец он сказал: «Красота более всего необходима нам, когда мы приближаемся к женщине, как животное к животному. В этой области отношений красота возникла из чувства стыда, из нежелания человека быть похожим на козла, на кролика». Он сказал несколько слов еще более грубых и заглушил ими спор, вызвав общее смущение, ехидные усмешки, иронический шепот. Дядя Яков, больной, полулежавший на диване в груди подушек, спросил в полголоса, изумленно: «Он сумасшедший?» Писатель, усмехаясь, что-то пошептал ему, но дядя, тряхнув лысой головой, проговорил: «Опоздал. Нигилисты рассуждали умнее». Дядя, видимо, был чем-то доволен. Его сожженное лицо посветлело, стало костлявее, но глаза смотрели добродушней, он часто улыбался. Клим знал, что он собирается уехать в Саратов и жить там. Во флигеле Клим чувствовал себя все более не на месте. Все, что говорилось там о народе, о любви к народу, было с детства знакомо ему. Все слова звучали пусто, ничего не задевая в нем. Они отягощали скукой, и Клим приучил себя не слышать их. Его очень заинтересовали откровенно злые взгляды Дронова, направленные на учителя. Дронов тоже изменился как-то вдруг. Несмотря на свое умение следить за людьми, Климу всегда казалось, что люди изменяются внезапно, прыжками, как минутная стрелка затейливых часов, которые недавно купил воровка. Постепенности в движении их минутной стрелки не было, она перепрыгивала с черты на черту. Так же и человек. Еще вчера он был таким же, как полгода тому назад, но сегодня вдруг в нем являлась некая новая черта. В темно-синем пиджаке, в черных брюках и тупоносых ботинках фигура Дронова приобрела комическую солидность. Но лицо его осунулось, глаза стали неподвижнее, зрачки помутнели, а в белках явились красненькие ежилки, точно у человека, который страдает бессонницей. Спрашивал он не так жадно и много, как прежде, говорил меньше, слушал рассеянно и, прижав локти к бокам, сцепив пальцы, крутил большие, как старик. Смотрел на все как-то сбоку, часто и устал, отдуваясь, и казалось, что говорит он не о том, что думает. Каждый раз после свидания с Ритой Климу хотелось уличить Дронова во лжи, но сделать это значило бы открыть связь с Белошвейкой. А Клим понимал, что он не может гордиться своим первым романом. К тому же случилось нечто глубоко поразившее его. Однажды вечером Дронов бесцеремонно вошел в его комнату, устало сел и заговорил угрюмо: «Слушай-ка, воровка хочет привести меня на службу в Рязань, а этот брат не годится мне. Кто там в Рязани будет готовить меня в университет? Да еще бесплатно, как Томилин». Он взял со стола пресс-папье, стеклянный ромб, и, подставляя его под косой луч солнца, следил за радужным пятном на стене, на потолке, продолжая: «Потом Маргарита. Невыгодно мне уезжать от нее. Я ею, как говорится, и обшит, и обмыт, да и привязан к ней. И понимаю, что я для нее не мармелад». Он сморщился и навел радужное пятно на фотографию матери Клима, на лицо ее. В этом Клим почувствовал нечто оскорбительное. Он сидел у стола, но, услыхав имя Риты, быстро и неосторожно вскочил на ноги. «Не шали! — сухо сказал он, жмурясь, как будто луч солнца попал в глаза его. Дронов небрежно бросил пресс на стол, а Клим, стараясь говорить равнодушно, спросил. — Ты все еще живешь с ней? — Почему ж не жить? Клим присел на край стола, разглядывая Дронова. В спокойном тоне, которым он говорил о Рите, Клим слышал нечто подозрительное. Тогда, очень дружески и притворяясь наивным, он стал подробно расспрашивать о девице, а к Дронову возвратилась его хвастливость. И через минуту Клим почувствовал желание крикнуть ему «Ступай вон!» «Она хорошая!» — говорил Дронов. Клим повернулся к нему спиною, а Дронов вдруг нахмурясь перескочил на другую тему. «Томилина, я скоро начну ненавидеть. Мне уж и теперь иной раз хочется ударить его по уху. Мне нужно знать. А он учит не верить». Убеждает, что алгебра произвольна, и черт его не поймет, чего ему надо. Долбит, что человек должен разорвать паутину понятий, сотканных разумом, выскочить куда-то в беспредельность свободы. Выходит как-то так, гуляй, голым. Какой дьявол вертит ручку этой кофейной мельницы? Клим сказал сквозь зубы. Очень умный человек. Умный? Явно усомнился Дронов, сердито взглянул на часы и встал. — Так ты поговори с Варавкой. Без него в комнате стало лучше. Клим, стоя у окна, ощипывал листья бегонии и морщился, подавленный гневом и унижением. Услыхав в прихожей голос Варавки, он тотчас вышел к нему. Стоя перед зеркалом, Варавка расчесывал гребенкой листью бороду и делал гримасы. — Рязань, Рязань! Сердито ответил он на вопрос Клима. «Или на все четыре стороны. Не проси». «Я и не предполагал просить за него», — сказал Клим с достоинством. Варавка обнял его за талию и повел к себе в кабинет, говоря. «Этот парень надоел мне. Работает скверно, рассеян, дерзок и слишком любит поболтать с моими поднадзорными». «Да», — сказал Клим солидно. «Его тянет к ним. Он так часто бывает во флигеле». Усадив его в кресло у огромного рабочего стола, Варавка продолжал. — Не понимаю. — Что тебя влечет к таким типам, как Дронов или Макаров? — Изучаешь, да? Всегда насмешливый, часто резкий. Варавка умел говорить и вкрадчиво, с дружеской убедительностью. Клим уже не однажды чувствовал, как легко этот человек заставляет его высказывать кое-что лишнее, и пытался говорить с отчимом, уклончиво, осторожно. Но, как всегда, и в этот раз Варавка незаметно привел его к необходимости сказать, что Лидия слишком часто встречается с Макаровым, и что отношения их очень похожи на роман. Это сказалось само собой, очень просто. Два серьезных человека, умственно равные, заботливо беседовали о людях, юных и неуравновешенных, беспокоясь о их будущем. Было бы даже неловко умолчать о странных отношениях Лидии и Макарова. Варавка закрыл на несколько секунд медвежьи глазки, сунул руку под бороду и быстрым жестом распушил ее, как веер. Потом, мясисто улыбаясь, сказал... Романтизм, болезнь возраста. Тебя она минует, я уверен. Лидия в Крыму, осенью она уедет в Москву, в театральную школу. Но ведь Макаров тоже будет в Московском университете, — напомнил Клим. Воровка не ответил, остригая ногти. Кусочки их прыгали на стол, загруженный бумагами. Потом, вынув записную книжку, он поставил в ней какие-то знаки карандашом, попробовал засвистать что-то, не вышло. — Ты бываешь во флигеле? — спросил он, и тотчас же, хлопнув дружески по колену, Клима заговорил. — Мой совет — не ходи туда. Конечно, там люди невинные, безвредные, и вся их словесность сводится к тому, чтобы переменить кожу. Но у них есть и другое мнение. Если в государстве существует политическая полиция, должны быть и политические преступники. Хотя теперь политика не в моде, так же, как турнюры. Но все-таки существует инерция, и существуют староверы. Революция в России возможна лишь как мужицкий бунт, то есть как явление культурно-бесплодное, разрушительное. Затем он долго говорил о восстании декабристов, назвав его своеобразной трагической буфонадой. Дело Петрашевцев — заговором болтунов по ремеслу. Но раньше, чем он успел перейти к народникам, величественно вошла мать в сиреневом платье, в кружевах, с длинной нитью жемчуга на груди. — Пора, — строго сказала она, — а ты еще не переоделся. — Извини, — виновато воскликнул Воравка, вскакивая и торопливо убегая. — Мы так интересно беседовали. Климу всегда было приятно видеть, что мать правит этим человеком, как существом ниже ее, как лошадью. Посмотрев вслед Воравки, она вздохнула, затем, разгладив душистым пальцем брови сына, осведомилась. — О чем говорили? — Кажется, я поступил бестактно, — сознался Клим, думая о Дронове, но рассказав о Лидии Макарове. — Как же иначе? — слегка удивилась мать. — Ты был обязан предупредить ее отца. — Готов, — сказал Воравка, являясь в двери, одетый в сюртук, он казался особенно матерым. Они ушли. Клим остался в настроении человека, который не понимает, нужно или не нужно решать задачу, вдруг возникшую перед ним. Открыл окно. В комнату хлынул жирный воздух летнего вечера. Маленькое сизое облако окутывало серп луны. Клим решил: пойду к ней. Решил, но задумался. Внезапному желанию идти к Маргарите мешало чувство какой-то неловкости, опасений, что он, не стерпев, спросит ее о Дронове, и вдруг окажется, что Дронов говорил правду. Этой правды не хотелось. Из флигеля выходили один за другим темные люди с узлами, чемоданами в руках. Писатель вел под руку дядю Якова. Клим хотел выбежать на двор проститься, но остался у окна, вспомнив, что дядя давно уже не замечает его среди людей. Писатель подсадил дядю в экипаж черного извозчика. Дядя крикнул: «А где пакет?» «У меня!» — громко ответил писатель. Экипаж тяжело покатился в сумрак улицы. Дядя натягивал шляпу на голову, не оглядываясь назад к воротам, где жена писателя, сестра ее и еще двое каких-то людей, размахивая платками и шляпами, радостно кричали: «Прощайте!» Все это и сумрак напомнило Климу сцену из какого-то неинтересного романа. Проводы девушки, решившей служить гувернанткой для того, чтобы поддержать обедневшую семью свою. Клим вздохнул, послушал, как тишина поглощает грохот экипажа. Хотел подумать о дяде, заключить его в рамку каких-то очень значительных слов, но в голове его ныл, точно комар, обидный вопрос: а если Дронов сказал правду? Вопрос этот, не пуская к Маргарите, не позволял думать ни о чем, кроме нее. Посидев скучный час в темноте, он пошел к себе. Зажег лампу, взглянул в зеркало. Оно показало ему лицо почти незнакомое, обиженное, измятое миной недоумения. Он тотчас погасил огонь, разделся в темноте и лег в постель, закутав голову простынею. Но через несколько минут он убедил себя, что необходимо сегодня же, сейчас же уличить Маргариту во лжи. Не зажигая огня, он оделся и пошел к ней, настроясь воинственно, шагая твердо. Как всегда, Маргарита встретила его знакомым восклицанием: «А, пришел!» Его уж давно удручали эти слова. Он никогда не слышал в них ни радости, ни удовольствия. И все стыднее были однообразные ласки ее, заученные ею, должно быть, на всю жизнь. Порою необходимость в этих ласках уже несколько тяготила Клима, даже колебала его уважение к себе. Но на этот раз знакомые слова прозвучали по-новому бесцветно. Маргарита только что пришла из бани, сидела у комода перед зеркалом, расчесывая влажные, потемневшие волосы. Красное лицо ее казалось гневным. Размашисто, с усмешечкой на губах, но дрожащей от злости рукою, Клим похлопал ее по горячему распаренному плечу, но она, отклоняясь, сказала сердито: «Больно, что ты?» И тотчас же заговорила деловитым тоном: «Вот какая новость! Я поступаю на хорошее место, в монастырь, в школу, буду там девочек шитью учить. И квартиру мне там дадут при школе, значит, прощай, мужчинам туда нельзя ходить». Спустив рубашку до колен, вытирая полотенцем шею, грудь, она не попросила, а приказала: «Вытри-ка спину мне». Увидав ее голой, юноша почувствовал, что запас его воинственности исчез. Но приказание девушки вытереть ей спину изумило и возмутило его. Никогда она не обращалась к нему с просьбами о таких услугах, и он не помнил случая, когда бы вежливость заставила его оказать Рите услугу, подобную требуемой ею. Он сидел и молчал. Девушка спросила: «Лень?» Тогда, подчиняясь вспыхнувшей злобе, он сказал негромко и презрительно: «Ты лгала мне. Дронов твой любовник». Он сейчас же понял, что сказал это не так, как следовало, не теми словами. Маргарита, надевая новые ботинки, сидела, согнувшись спиной к нему. Она ответила не сразу и спокойно: «Вот как просто сошлось», — и спросила: «Это Фенька сказала тебе?» Клим почувствовал, что вопрос этот толкнул его в грудь. Судорожно барабаня пальцами по медной пряжке ремня своего, он ожидал, что еще скажет она. Но Маргарита, застегивая крючком пуговки ботинок, ничего не говорила. «Мне Дронов сам сказал», — грубо объявил Клим. Она встала и, невысоко приподняв юбку, критически посмотрела на свои ноги и снова села на стул, облегченно вздохнув, повторила: «Вот как хорошо сошлось. А я тут с неделю думаю, как сказать, что не могу больше с тобой». Клим чувствовал, что она заставляет его глупеть. Почти растерянно он спросил: «Зачем ты лгала?» Девушка ответила ровным голосом, глядя в окно и как бы думая не то, что говорит. «Мне твоя мамаша деньги платила не за тем, чтобы правду тебе говорить, а чтоб ты с уличными девицами не гулял, не заразился бы». Испытав впечатление ожога, Клим закричал: «Врешь! Мать не могла! Жмет!» — тихонько сказала Рита, высунув ногу из-под подола и обругав кого-то под лицом, продолжала поучительно и равнодушно: «На мамашу не сердись, она о тебе заботливая. Во всем городе я знаю всего трех матерей, которые так о сыновьях заботятся». Клим слышал ее нелепые слова сквозь гул в голове. У него дрожали ноги. И если бы Рита говорила не так равнодушно, он подумал бы, что она издевается над ним. «Значит, мать наняла ее», — соображал он, — «платила ей, потому эта дрянь и была бескорыстна. Хоть она и гордая, и обидела меня, а все-таки скажу, мать она редкая. Теперь, когда она отказала мне, чтоб Ваню не посылать в Рязань, ты уж ко мне больше не ходи. И я к вам работать не пойду». Последнюю фразу она произнесла угрожающе, как будто думая, что без ее работы Самгины и Воравки станут несчастнейшими людьми. Климу хотелось отстегнуть ремень и хлестнуть по лицу девушки, все еще красному и потному. Но он чувствовал себя обессиленным этой глупой сцены и тоже покрасневшим от обиды, от стыда с плеч до ушей. Он ушел, не взглянув на Маргариту, не сказав ей ни слова. А она проводила его укоризненным восклицанием: «Фу, как нехорошо, а был вежливый». Он долго ходил по улицам. Затем сидел в городском саду, размышляя, что делать. Хотелось избить Дронова или рассказать ему, что Маргариту нанимают как проститутку. Хотел сказать матери что-то очень сильное, что смутило бы ее. Но эти желания скользили поверх упрямой, устойчивой думы о Маргарите. Он привык относиться к ней снисходительно, иронически, и впервые думал о девушке со всей серьезностью, на которую был способен. Образ Маргариты непонятно двоился. Вспоминались ее, несомненно, честные ласки, незатейливые и часто смешные, но искренние слова, те глупые, нежные слова любви, которые принудили одного из героев Мопассана отказаться от своей возлюбленной. Какими же ласками награждала она Дронова, какие слова шептала ему. С тупым недоумением он вспоминал заботы девушки о радостях его тела, потом спрашивал себя, как могла она лгать так незаметно и ловко. А вспомнив ее слова о трех заботливых матерях, подумал, что может быть на попечении Маргариты. Кроме его было еще двое таких, как он. У него мелькнула странная, чужая мысль. Проститутка или сестра милосердия? Но эта мысль тотчас же исчезла, как только он вспомнил, что Рита, очевидно, любила только четвертого, некрасивого, неприятного Дронова. Размышления эти, все более возбуждая чувство брезгливости, обиды, становились тягостно невыносимы, но оттолкнуть их Клим не имел силы. Он сидел на чугунной скамье, лицом к темной пустынной реке. Вода ее тускло поблескивала, точно огромный лист кровельного железа, текла она лениво, бесшумно и казалась далекой. Ночь была темная, без луны. На воде с желтыми крапинками жира отражались звезды. За спиною своей Клим слышал шаги людей, смех и говор. Хитренький тенорок пропел на мотив «La donna mobile». «Слышу я голос твой нежный и ласковый, значит, для голоса деньги вытаскивай». Удручающая пошлость победоносно прозвучала в этой песенке. Клим вдруг чего-то испугался, вскочил и быстро пошел домой. Мать и Воровка уехали на дачу под городом. Алина тоже жила на даче. Лидия и Люба Сомова в Крыму. Клим остался дома, чтобы наблюдать за ремонтом его и заниматься с Аржигой латынью.